Разбудильник. Утренняя программа на радио Донтер. Вставай, включай, встречай и слушай.
Доброе утро, Ростовская область! Снова в эфире «Разбудильник». Встречаем понедельник вместе. На календаре уже 23 мая, и можно перефразировать слова из популярного сериала «Лето близко».
В студии Андрей Мелехов и Юлия Слонян, режиссер эфира Дмитрий Бардышев. Доброе, бодрое утро, друзья!
Так, у меня очень хорошая новость для всех школьников. Стартует финальная учебная неделя. Будьте готовы, друзья. Юлия, вы любили учиться, скажите, или ждали, пока каникулы наступят?
Андрей, я просто с нетерпением ждала этих замечательных дней летних. Но я вам скажу больше. Я, как мама, жду их гораздо сильнее, чем даже мой ребенок. И я думаю, что все родители ждут каникул вместе с детьми.
Вот такая тема у нас выбрана для сегодняшней передачи. Как с пользой провести долгожданное лето, успеть отдохнуть, набраться сил и не забыть всю школьную программу. Об этом и не только мы сегодня будем говорить с нашей гостьей. К сожалению, она по телефону у нас на связи, но все изменится, я уверен. Итак, детский психолог Марина Бабурина. Доброе утро.
Доброе утро, Марина.
Доброе утро.
Наверняка большинство родителей озадачены вопросом, как наилучшим образом распланировать долгие летние каникулы, аж целых 3 месяца, и существуют ли какие-то базовые решения и принципы этого вопроса?
Говоря о проведении летнего отдыха, тут важно понимать, что каждому родителю важно уделять внимание двум принципам. Они у них уже есть в голове. Это принцип безопасности ребенка, который находится в эти летние каникулы, как правило, наедине с самим собой, или, скажем, большую часть времени. И принцип какой-то насыщенности жизни, или, условно говоря, пользы. И в первую очередь родитель сфокусирован на то, чтобы это была безопасность. Если родитель работает в это время, у него нет возможности все 3 месяца проводить с ребенком, контролировать его, и в это время быть с ним бесконечно рядом, конечно же, родитель думает о том, как его занять. И вот эти занятия, они, как правило, все-таки хочется провести с большей пользой, и здесь уже вход вступают какие-то привычные способы отправляться на летние каникулы к бабушке в деревню, к родным, или это детские лагеря, или это лагеря, которые сейчас есть при школе. То есть любым образом, с одной стороны, создать вот это ощущение безопасности, и чтобы с ребенком находился ответственный, заботливый человек, присматривающий за ним, а с другой стороны, чтобы это время было наполнено некоторой пользой, настолько, насколько это возможно.
Марин, я вот себя вспоминаю. За долгие каникулы вообще ребенок может интерес к учебе вообще потерять? Стоит ли уделять время дополнительным каким-то образовательным программам? Или вот каникулы – это то время, когда нужно полностью, что называется, мозг отключить?
Знаете, когда родители приходят ко мне с таким вопросом, я их всегда спрашиваю. Вот представьте, у вас начинается отпуск, как бы вы его провели? Дописывая отчеты, доделывая задачи, которые вы не успели в рабочее время, или все-таки наполнили бы этот отпуск чем-то интересным, полезным, или даже, может быть, ленивым? И, как правило, ответ очевиден.
Я догадываюсь, что они говорят, да.
И задача с ребенком примерно та же самая. Нагрузка достаточно большая. Образовательные программы, даже начиная с 1 класса, из подготовки к школе, они очень насыщены. А помимо того, что есть школа, есть еще и масса дополнительных занятий. И в лучшем случае это творчество или спорт, а это еще может быть множество репетиторов, каких-то дополнительных подтягиваний по тем предметам, по которым родители или дети считают нужным. Так вот, очень важно, чтобы дети во время летнего отдыха максимально как раз-таки отключились. И, может быть, часть нагрузки и часть вот тех эмоциональных перегрузов, которые они испытывают в обычное время, просто оставили там, в том учебном году, и, расслабившись, переключились на новый учебный год. Потому что, иллюзия. Они, дети с 1 класса, и так понимают, что им нужно ходить. Их никто не спрашивает, хотят они или нет. И они в этом уже растут. И поэтому думать, что если летние каникулы там наступают им не напрягаем их, от этого их мотивация куда-то уйдет, нет. Она, может быть, наоборот, как раз возрастет, когда мы дадим ребенку возможность переключиться, когда он отдохнет. И он будет понимать, что у него есть время, когда его школой никто не терроризирует этими бесконечными дополнительными занятиями. У него есть время на себя и на свои хотелки.
Ой, почему я так рано повзрослел? Я помню, нам список даже литературы давали на лето, которую нужно было читать. Зря, наверное, да?
А вот у меня в связи с этим вопрос. А знания, которые приобрел ребенок до летних каникул, каникул в текущем учебном году. Не рассеется ли за вот такой долгий промежуток?
Безусловно, они могут немножечко измениться в том, скажем, качестве, в котором он выходил, сдавая там заключительные итоговые всякие экзамены, контрольные. Но для того и созданы первая четверть. В начале, если там вы вспоминаете, обычно все вспоминают, что там было вообще в прошлом году. Это один момент, потому что, как правило, вся учебная программа на это настроена. А с другой стороны, ну, безусловно, если я там своим клиентам говорю о том, что не надо, пусть ребенок отдыхает, все же так просто не сдаются. У каждого родителя есть вот та самая, скажем, родительский опыт, когда ребенок, правда, забывает. И беспокойство родителей очень понятно. Они же хотят, чтобы дети пришли под, там, умными, подтянутыми, изменившимися, может быть, даже повзрослевшими, там, поумневшими. Но здесь просто можно подойти к этому более творчески. То есть вовлекать ребенка в бытовую жизнь, в которой есть очень много прекрасной возможности получить эти навыки, знания. Там, в той же самой, там, условно, математике, просить ребенка пересчитывать там чеки, которые там, сдачи, которые он получает в итоге, планировать бюджет на отдых или на отпуск, там, я не знаю, писать письма, списки. То есть, как бы, задача творческого родителя не совсем не извлекать ребенка из жизни, как раз погружать его в эту жизнь и давать ему возможность применять эти навыки вот здесь, вот сейчас. Тогда это становится даже более интересным. Ребенок начинает понимать, что очень много полезного это дает в школе по факту.
Очень интересно было идти на первый урок физкультуры после летних каникул, да, и выстраиваться в шеренгу. Кто как вырос, проверяли мы, и, как правило, мальчики обижались, потому что девочки-то быстрее растут, да. Но потом все, да, приходило в равновесие и становилось на свои места. Марина, нужно ли давать детям возможность организовывать свой досуг самостоятельно? Вот справляются современные дети? И вообще, насколько для и детей, и родителей важен контроль летом?
Родители просто не могут не контролировать. Давайте сразу с какой-то правдой начнем. Им важно контролировать, и важно понимать, что это исходит не из точки желания все контролировать, а это скорее исходит из заботы. Им важно понимать, что их дети, опять же, в той же самой безопасности, что они не попадают в некоторые небезопасные там, социальные пространства, в социальных сетях. Но объективно мир стал сложнее, с учетом того, что есть очень много опасностей в виртуальном пространстве. И, как правило, этот контроль направлен туда же, чтобы обезопасить ребенка. Но другое дело, что дети не способны организовывать себе досуг в том виде, в котором хотят видеть этот досуг родители. Словно ожидание и реальность, она разная. Они способны себя занять, конечно же. Они легко найдут себе способ там, не скучать. У них есть для этого там телевизор, компьютер, масса гаджетов. Там у них есть друзья в социальном пространстве. Но другое дело, что родителей это может не устраивать. И вот если родителей это не устраивает, как раз задача родителя предлагать какие-то варианты, как еще ребенок может занимать себя. Ну, безусловно, важно говорить о том, что есть дети, которые умеют это делать. Но это скорее исключение из правил. Их учили этому раньше, учили там какой-то свободной игре, занятию какими-то интересами, хобби. Родители вот этому много внимания посвящали там личным интересам. И, как правило, дети уже такого школьного возраста, может быть, подросткового возраста, ну, не испытывают такую потребность провалиться в социальные сети.
Марин, а вот давайте поговорим как раз-таки не о детях, а о подростках. Многие из них на каникулах подрабатывают, и это еще одна возможность занять их свободное время. Вот такой вопрос. Должны ли родители контролировать процесс трудоустройства, проверять работодателя, условия труда? Ну и самое главное, должны ли родители контролировать, куда будет потрачена зарплата?
Контролировать деньги детей не надо, тем более, если они сами заработали. Это прекрасная возможность ребенку понять, как обращаться с деньгами, которые он заработал сам. То есть вот здесь, вот в этой цепочке, когда ребенок сам хочет работать, он там ее находит в себе, он получает эти деньги и тратит туда, куда считает нужным. Вот здесь происходит такое формирование финансовой осознанности, понимание того, как всеми этими потоками денежными управлять и откуда деньги вообще берутся. Как взрослая ответственность формируется у ребенка. Но другое дело, что подросток не всегда даст возможность родителю контролировать его, а родитель будет хотеть. И здесь важно понять, что с подростком нужно в дружбе быть. То есть подсказывать, помогать, сохранять вот этот контакт и уточнять у него лишний раз, там, прояснять, если он готов, да, без лишней навязчивости, а куда? Ой, расскажи, как здорово. А почему туда? А вот ты знаешь, что есть еще договора. Ну, на самом деле, любой опыт, он прекрасен, и даже если у ребенка будет какой-то не совсем позитивный опыт, в котором он не получит того дохода, на который он, допустим, рассчитывает, да, или еще что-то произойдет, то тут просто важно этот опыт забрать, осознать его. И задача родителя здесь ему помочь в этом моменте. Вот. Но другое дело, чтобы он не попал в какое-то опасное пространство и в какой-то не самый разумный способ зарабатывания денег, и здесь, конечно, задача родителя быть рядом. Просто быть рядом и постоянно какую-то информацию уточнять, собирать, и, может быть, даже иногда какими-то уловками действовать, когда родители порой там без ведома ребенка проникают в какие-то переписки, социальные сети. И вот если там лет 5 назад я бы сказала, что так делать не стоит, то сейчас я сильно задумалась бы над этим вопросом, и, может быть, иногда бы стоит и нос туда засунуть родителя, потому что, ну, порой достаточно сложные всякие мошеннические схемы, ну, что уж там, взрослые попадают на все эти сложные ситуации, а детей, конечно, наших очень хочется уберечь.
Детский психолог Марина Бабурина сегодня у нас на связи по телефону. Мы готовимся вместе с ней к летним каникулам. Уже два раза, я заметил, тема безопасности у нас всплыла в беседе. Юлия Слонян, Андрей Мелехов, режиссер эфира Дмитрий Бардышев. Мы говорим о том, как правильно детям провести надвигающиеся летние каникулы. Они неизбежны. Также наша программа интересна и родителям, я уверен. Продолжаем нашу беседу с детским практикующим психологом Мариной Бабуриной. Марина, поездка к бабушке или детский летний лагерь, да? Каковы плюсы и минусы того и другого?
Я бы между ними не ставила «или», потому что на самом деле и там очень много какой-то важной пользы и впечатлений, эмоций, опыта для ребенка. Другое дело, что если мы будем говорить о детском лагере, то там немножечко другой подход, говоря про готовность и говоря про то, насколько ребенок готов получить этот опыт. Но на самом деле даже поездка к бабушке дает ребенку возможность просто, во-первых, сменить обстановку, во-вторых, погрузиться в какие-то новые переживания, связанные со встречами с близкими, с возможностью познакомиться с кем-то новым. Тоже такой хороший опыт. А если эта бабушка или дедушка находится еще и в деревне, или в какой-то местности, которая сильно отличается по темпу, по насыщенности жизни от того ритма, в котором жил ребенок ранее, то это дает возможность ему, с одной стороны, замедлиться, да, успокоиться в каком-то таком расслабленном ритме, а с другой стороны, каждая бабушка и дедушка, они дают такую ценную возможность, как раньше говорили, да, трудотерапия. То есть возможность ребенку научиться чему-то новому, что даст ему возможность либо осознать этот интерес к какой-то деятельности, любви, например, к тем же самым животным, ухаживая за ними, либо наоборот понять какую-то ценность того, что ему хочется все-таки получать образование и жить в каком-то другом пространстве, в другом ритме, но в любом случае это какой-то ценный опыт и близость с родными. Детский лагерь, он просто сам по себе взрослит ребенка, давая ему возможность, с одной стороны, отделиться от родителей, а с другой стороны, это такая маленькая жизнь, я бы даже сказала, в которой ребенок сильно взрослеет и вырастает.
Марина, а вот сейчас лагерь – это удовольствие не из дешевых, поэтому важно не прогадать. Вот давайте поговорим о том, в каком возрасте можно отправлять ребенка в лагерь, как понять, что он уже готов морально.
Ну, вообще детские лагеря в нашем возрасте, в наше время это возраст где-то от 6 до 15, насколько я помню. Но вот если говорить о подростках, то они там практически все готовы, ну, за некоторым исключением. Для них на первый план выходят тусовки, социальная жизнь, компания сверстников, и там эту возможность они могут прекрасно получить. Плюс в детских лагерях есть возможность реализовываться, и, конечно же, все подростки с готовностью, с интересом туда поедут, если им это предлагать. Другое дело, что если мы говорим о детях дошкольного и младшего школьного возраста, вот особую осторожность стоит проявлять как раз вот здесь, потому что здесь стоят две трудности. Первое, насколько ребенок готов психологически там, расстаться с родителем на какой-то период времени, пусть даже там, на некоторые там, не на 21 день, а может быть там, на 14 дней или там, на 7 дней. Не каждый ребенок готов. И второй момент – это такой бытовой навык обслуживания себя и своих каких-то элементарных нужд и гигиенических потребностей. Потому как там он будет предоставлен сам себе в этих моментах. И ребенок, не наученный этому, ему будет очень сложно. И это будет такая очень ключевая трудность, которая заставит его не хотеть туда ехать. Или точнее, приехав, увидев эту реальность, он будет в сильном стрессе, он будет хотеть сильно оттуда уехать.
Ну, это школа жизни, с другой стороны, как же ж, нужно же когда-то начинать. А вот расскажите, как подготовиться к такому путешествию, на что обратить внимание в первую очередь? Может быть, ему какую-то, не знаю, плюшевую игрушку с собой небольшую дать, чтобы он по дому не скучал?
Ну, я, знаете, вот говоря о школе жизни, я все-таки там детский психолог, и бросать детей, вот там, помните, раньше говорили, там, в советское время вывести в лодки на реку и выбросить в воду. Вот я точно такие способы не поддерживаю с детьми, потому как это чревато некоторыми последствиями. И, скорее всего, любой ребенок адаптируется. Даже не подготовленный, он как-нибудь там выживет. К счастью, дети как раз на это направлены. Но другое дело, что мы можем действительно вот подготовить их заранее. Например, если, ну, вообще первично, на что опираться, если он сам туда хочет. Если он туда не хочет, как бы лучше не принуждать. Если он психологически готов, то наша задача, с одной стороны, давать ему эту возможность, как минимум, отдаляться потихонечку дома, например, иногда ночевать у друзей. Чаще бывать в гостях с ночевкой у бабушки, у родных, и, может быть, увеличивать этот интервал, потому что, как правило, летние лагеря и отпуски мы это планируем заранее, и у нас это время есть, так подготовить ребенка. Но по большей части еще очень важен вот этот как раз социально-бытовой навык, то есть научить ребенка элементарным навыкам самонаблюдения и самообслуживания. Да, что-то сделать он может, но без напоминания мамы и папы он просто забудет. И вот здесь родителям чаще всего вот здесь сложнее, потому что все привыкли помочь, найти потерянные кроссовки, найти потерянную сумку, книжку, которая где-то завалилась, там за него это делать никто не будет. И задача родителя – готовить ребенка вот именно в этих аспектах, для того, чтобы, оказываясь вот этой ситуации невозможности получить быструю помощь, он мог сам найти какое-то решение в эти моменты.
А вот такой вопрос. Давайте смоделируем ситуацию. Допустим, мы отправили ребенка в лагерь, и буквально там прошло 2-3 дня, ребенок звонит и говорит, что хочет домой. Нужно ли забирать ребенка из лагеря по первому требованию? Ну, он говорит, например, не заладились отношения с кем-то или невкусно кормят.
Вот смотрите, здесь тоже очень важно понимать, что есть, ну, если так вот совсем грубо, два типа детей. Есть дети, которые говорят родителям о трудностях тогда, когда трудность прям вот очевидна проблема. То есть уже совсем без помощи родителей они не могут решить, и они, как правило, там все сами что-то разруливают. Есть такие достаточно зрелые психологические дети, и они говорят, а что я буду, я сам все решу. А есть дети, которые нуждаются в поддержке родителей. Они, может быть, и могут, но эмоционально им сложно. И по большей части они нуждаются вот здесь в поддержке. То есть если уже отправили ребенка, который умеет, который справляется, который сам хотел и способен быть без родителей, соответственно, это просто переживание, связанное с новым пространством. Если это не очевидная трудность, которую тоже просто мы проверяем, то есть если это проблема с конфликтными ситуациями, это тоже можно проверить. Но если это психологическое переживание, ребенок просто испугался, он попал в какое-то новое пространство, задача родителя – успокоить, поддержать, посочувствовать где-то и приободрить. А вот что касается каких-то сложных моментов, ну, на самом деле, там, за последние года, я бы сказала, даже пятилетия, к лагерям очень сильно изменилось отношение, и вот по поводу, там, преподавателей, кураторов, которые находятся там, к детям очень такое внимательное и бдительное отношение. И поэтому, как правило, каких-то супер таких неприятностей, да вообще неприятностей по типу, там, возможно, даже иногда происходящих в школе, типа буллинга, там вот очень мало. И поэтому по этому поводу они могут возникать. Вот. Но тут, как правило, включаются очень быстро педагоги, которые разруливают эти все вопросы, и по большей части переживания детей, они скорее эмоционального характера. И задача родителей – поддержать, максимально поддержать, посочувствовать, ну и не бояться этих переживаний. Ну, потому что ему, очевидно, страшно. Он приехал первый раз туда, он там никогда не был. И он, ну, он имеет право волноваться, а задача родителя – научить его с этим справляться. Там, как он справится, он же приедет оттуда вот действительно с каким-то таким вот школой жизни, которую он пройдет, но с поддержкой родителя, не один, а вот именно с поддержкой и сопровождением.
Часто бывает, что каникулы и отпуск не совпадают, да? Несправедливость такая. Как родителям больше проводить время с ребенком, чтобы он не чувствовал себя, ну, ущемленным или брошенным? Это важно?
Да, тут очень важно понимать, что вне зависимости от того, учебный год или летние каникулы, как правило, там отпуска и каникулы не очень часто не совпадают. Да и вообще вопрос во всех возрастах, он скорее опирается на то, что очень важно не количество, качество. Количество очень важно детям там, до 3 лет, может быть, до 1,5 лет. Ну ладно, до 3 с учетом всех кризисов и взросления ребенка. А потом важно в первую очередь опираться на качество время совместное. Как мы проводим даже эти 20 минут, которые есть у нас в течение дня, насколько родитель сосредоточен и слышит ребенка, слушает ребенка, играет в эти интересные ему игры, одни и те же из раза в раз, да, или слушает про эти компьютерные игры, которые ему уже просто, ну, никуда не интересны, но он слушает, он включен, и вот это про качество. И вот это качество, оно будет компенсировать любое количество, потому что ребенок будет понимать, что да, мама живет с папой на работе, но у меня есть 20 минут, в которые я просто сяду, и от меня не отвернутся в этот момент. Не скажут внезапно, что ой, хочу чаю, или мне звонят по работе, и ребенок будет понимать, что это время только его, и ему это достаточно.
Ой, да что современные дети знают о компьютерных играх? Попробовали они в Half-Life 2 пройти хотя бы половину, или Лару Крофт, Anniversary? Вот там бы мы посоревновались. Разбудильник. Мы сегодня говорим о грядущих детских каникулах, как к ним подготовить детей, как подготовиться к ним родителям.
Друзья, Разбудильник в эфире. Мы разговариваем с детским психологом Мариной Бабуриной. И вот такой вопрос возник. А если в семье 2 или больше детей? Им надо отдохнуть друг от друга.
Если дети близкие по возрасту, ну, условно, погодки, или, может быть, там, 1,5 или 2 года разница, то по большей части им классно проводить время вместе. Ну, практически всегда. И они друг для друга лучшие друзья, и друг от друга они попросту не будут успевать уставать. И вообще, они вот как раз 2 детей одинакового возраста вполне себе способны организовать вот тот самый досуг в отсутствии родителей. Но если разница в возрасте большая, 5 лет, 6 лет, очень важно, чтобы у старшего ребенка было это пространство. Потому что как раз старший ребенок, он в большей степени нуждается в этом пространстве, в возможности отдохнуть. Потому что младшие дети, они, как правило, там, включают в свою жизнь. Они надоедают условно старшим. И у них есть потребность, чтобы в их жизни все время кто-то участвовал, включая там старших братьев и сестер. И задача родителя в какой-то степени создавать некоторый такой мир, отдых взрослого ребенка для того, чтобы у него была эта возможность отдохнуть и от семьи, и от младших детей.
Ироничную нотку немного внесу в нашу беседу. Я помню, что когда я был подростком, нам в школе говорили о необходимости соблюдать распорядок дня. И у каждого под оргстеклом на рабочем столе лежал такой листик. Вот у моего товарища было написано 8:00 подъем, 8:00, 8:03 туалет. Это правда так было, это я сейчас не шучу, но распорядок-то дня вещь, в принципе, необходимая, как мне кажется. Не такая жесткая, но без него никуда не деться. В жизни, в рабочей уж точно. А вот на каникулах нужно детям соблюдать распорядок дня, Марина?
Детям в любом случае очень нужен распорядок дня. До тех пор, пока ребенок происходит вот этот этап взросления, его организм проходит множество разных там реорганизаций, преобразований, ребенку нужно четко понимать, когда он отдыхает. Точнее, не понимать, а иметь это время. Когда он кушает, когда у него есть активность, когда у него просыпание и этап засыпания. Это очень важно не столько для того, чтобы условно там подготовить ребенка к успешному походу в школу, ему было проще вставать. Это нужно, собственно, для самой там психической и нервной деятельности ребенка. Потому как, когда происходит движение графика, он спит столько, особенно это касается подростков. То есть, если с малышами все проще, они просыпаются, как правило, на каникулах, там младшие школьники, они вскакивают с первым солнцем и бегут скакать до без устали, то подросткам нравится лежать долго и бесконечно, и их график очень сильно переворачивается с ног до головы. То вот здесь очень важно соблюдать этот график, но, естественно, очень трансформируя его под летние каникулы, давая ребенку все-таки возможность вылежаться до определенного времени, но, тем не менее, без некоторой такой активности и графика у ребенка, ну, у подростка в частности, ему будет очень тяжело засыпать и просыпаться потом. Он по факту за эти каникулы, с которыми он должен восстановиться, он не отдохнет.
Мем такой прекрасный есть в интернете. Зачем люди просыпаются с утра, куда-то бегут и занимаются спортом? Они что, не могут просто лежать?
Конечно, могут, конечно. Но я думаю, что это не очень полезно. А вот такой больной вопрос для многих родителей. Хотя дети со мной, наверное, не согласятся. Как оградить детей от постоянного общения с гаджетами?
Родители часто задаются таким вопросом, но в целях понятно, чтобы включить в жизнь ребенка что-то интересное, но, как правило, они смотрят в первую очередь на аспект, как лишить их, ну, то есть убрать. Но это вот само по себе ошибка. Для того, чтобы заменить это пространство, нужно понять, чем. То есть нельзя просто забрать у ребенка телефон или планшет, не предложив ему какое-то классное времяпрепровождение, возможность как-то по-другому себя занимать. И это, в первую очередь, задача родителя, который, например, в свое время у него не было такой возможности. То есть он не научил ребенка занимать себя какими-то другими там развлечениями. И поэтому в подростковом возрасте это очень сложно сделать. Но можно предлагать. И опять же, это задача родителя придумать как. Но важно быть готовыми к тому, что дети, конечно, все равно будут выскальзывать в привычные способы развлечений. Это будут гаджеты. Но, к сожалению, мы живем просто в такое время, в которое мыслить себя вне социальных сетей, вне мобильных телефонов, компьютеров, планшетов и телевизора просто невозможно. Но другое дело, как дополнять. И вот это задача родителя. Научить ребенка, как иначе активно быть, проводить это время. Порой даже через свой какой-то личный пример.
Я правильно понимаю, если мы полностью отбираем у ребенка гаджеты, то он становится белой вороной среди своих сверстников, да?
Он может просто лечь на диван и сказать, ну ладно, вот они сейчас такие, они могут лежать 2 дня и ничего не делать. Не читать книжки, не смотреть телевизор. И вот в этот момент просто родитель соскальзывает с чувством вины, говорит, да как же так? Или уходит в дебри чтения нотации этому бедному ребенку. А задача родителя – предложить, что ты хочешь. Ну, как бы не обязательно он может стать белой вороной. Если этот ребенок активный, он умеет общаться, он может и не стать белой вороной. Просто другое дело, что вся образовательная система сейчас на этом построена. Где-то что-то найти, где-то что-то подготовить. Все уже забыли, как ходить в библиотеки, писать те самые доклады, например, да, или там пользоваться домашними энциклопедиями, например, я в свое время это делала. Уже дети так не делают.
Как изменился мир? Попробовал бы я возразить папе и лежать 2 дня на диване, да. Даже представить, честно говоря, не могу эту картину. Я бы быстренько нашел чем заняться, даже потому, что просто, ну, наверное, посчитал бы, что папа прав, скажем так, мягко. А давайте вот теперь о безопасности, о чем мы уже говорили, мы обещали нашим слушателям вернуться к этой теме. Как понять, что твой ребенок связался, ну, что называется, с плохой компанией? Может быть, и в онлайне, и в офлайне, в общем, разные ситуации, давайте разберем.
Ну, на самом деле, если вы видите конкретных признаков, да, которые интересуют родителя в первую очередь, я начну с них, а потом немножечко в другой вектор переведу эту тему. Здесь важно понимать, что ребенок сильно, как правило, если мы говорим об очевидно плохой компании, резкой смены общения с теми друзьями, которые у него были раньше, и сейчас, которые условно мы обозначаем как неподходящие, ребенок сильно меняется в поведении, становится импульсивным, агрессивным, он начинает оговариваться с родителями, порой даже самыми какими-то некорректными словами, он манипулирует и бравирует тем, что он просто развернется и уйдет, и вы ему не нужны, и может даже иногда это показать. Например, да, у него резко меняется, может быть, какой-то стиль одежды, стиль там, общения, внешний вид может меняться. Но здесь сложность заключается в том, что если мы говорим о современных подростках, то даже если они условно не поменяли компанию хорошую на плохую, они все равно через это будут проходить. То есть, по большей части, подросток, он как-то вот примерно так же себя ведет. И это связано скорее не с тем, что он попал в плохую компанию, хотя, ну, 50 на 50 и это может быть, а скорее вопрос связан с его взрослением и попытками понять, какой он. И вот эти внутренняя борьба, в которой он проявляет себя как сильным, так слабым, как агрессивным, так и мягким, к сожалению, родитель должен на себе ее ощутить. Ну, собственно, на первых, на ком тренируется ребенок, это родители. Но другое дело, что родителю важно бояться не столько плохой компании, а сколько вот сохранять вот этот контакт с ребенком максимально. Когда ребенок приходит и говорит, а я там с Петей поссорился, подрались мы. А чего? Спрашивает мама и задает вопросы про то, какие отношения, почему так испортились. Или ребенок приходит и говорит, вдруг у него сменилась компания. Мама интересуется, вместо того, чтобы говорить, а вот Петя был хороший, а ты теперь вот тем самым, оценивая и отталкивая ребенка. Но если мама интересуется и задает постоянно вопросы, а какие они, о чем вы сегодня разговаривали, а что делали, и не падает в обморок, когда ребенок рассказывает о каких-то страшных приключениях, для того, чтобы сохранить этот контакт, ребенок будет делиться. И вот в этой близости мама или папа может вот незаметно подсовывать какие-нибудь идеи. «Слушай, а ты такой классный, они такие все дураки». Ну, я так, может быть, грубовато, но ребенок начинает задумываться. Но по факту обезопасить ребенка можно только единственным способом. Сохраняя доверительные отношения и тесный контакт. И через этот контакт доносить до него какую-то информацию и сохранять доверие, в котором ребенок будет слышать эту информацию и принять в свою жизнь.
Друзья, ну, подводя итоги нашего сегодняшнего эфира, хочу задать такой риторический вопрос, возможно, рискую. А вообще, как вы считаете, 3 месяца – это не многовато ли для отдыха?
Ой, я вспоминаю свои летние каникулы, считаю, что вполне достаточно. Никоим образом не претендую на то, чтобы у моего ребенка были они какие-то другие, потому как лето – это действительно маленькая жизнь, и в эту жизнь нужно как-то прожить. Ну и вообще… Ценность учебы становится тогда какой-то ценной, и любовь у ребенка сохраняется всем возможностям постоянно развиваться тогда, когда у него есть возможность отдохнуть, когда он понимает, что он заслужил, он может просто расслабиться и ничего не делать. Тогда и учеба становится с любовью.
Спасибо вам большое. Я благодарю Марину Бабурину, детского психолога. Сегодня она помогала нам разобраться в том, как подготовиться детям к летним каникулам и чего ждать от этого времени родителям. Пускай все будут счастливы и здоровы. На этом мы завершаем наш сегодняшний разбудильник. Друзья, готовьтесь к лету. Уже осталось совсем-совсем чуть-чуть. Андрей Мелехов, Юлия Асланян, режиссер эфира Дмитрий Бардышев. Пока, до скорых встреч.
Ждем лета, друзья. Всем пока-пока.
Разбудильник.
Так звучит донское утро.